Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия по книге «Исход» в библейском лектории на радио «Радонеж». И сегодня мы займемся изучением 27 главы этой книги. Изучение древней скинии не имело бы для нас никакого значения, если бы земная скиния не создавалась по образу скинии небесной. Читаем. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, то есть устроения не земного, но небесного, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление». Послание к евреям, 9 глава, 11-12 стих. Именно это и имел в виду Сын Божий, говоря: «Надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом». Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих. Именно поэтому святые отцы так пристально вглядывались в ветхозаветные тексты, которые мы теперь с их помощью изучаем. Однажды один радиослушатель позвонил и спросил: «А почему так много у вас, отец Олег, бесед на Ветхий Завет?» Я ему ответил: «Давайте зададимся вопросом, почему толковая православная Библия, Новый Завет один том, а Ветхий Завет два тома?» Ну, наверное, связано с тем, что действительно и по объему Ветхий Завет больше, и многое из того, что там написано, нуждается в пристальных комментариях. Для нас имеет значение любое свидетельство о Христе и Слово Божие. Читаем. «Все Писание Боговдухновенно и полезно для научения». 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. И мы читаем 27 главу книги «Исход», 1 стих. Я думаю, что вы уже открыли свои домашние Библии. Книга «Исход», 27 глава, 1 стих. «И сделай жертвенник из дерева ситим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был четырехугольный, и вышиною 3 локтей. В построенном первом Иерусалимском храме было 2 жертвенника. Медный жертвенник символизировал плоское служение Ветхого Завета, а золотой жертвенник – благодать Нового Завета. Причем все ветхозаветные обряды более были связаны с очищением тела, но никак не души. Дабы чисто было тело, так сказано в послании к евреям 9.13, то золотой жертвенник новозаветного исповедания сообщает очищение и для тела, и для души, и духа. Беда достопочтенный в своих гомилиях на Евангелии пишут: «Действительно, в храме имелось 2 жертвенника, означающие 2 завета в церкви. Первый жертвенник всесожжения, сделанный из меди, был расположен перед входом в храм для приношения и заклание жертв, что указывает на плотских служителей Ветхого Завета. Далее был утвержден жертвенник, покрытый золотом, возле входа в святое святых для воскурения фимиама, что означает большую глубину, совершенство и благодать Нового Завета и служителей его. Конец цитаты. А меня как-то спрашивали, беда достопочтенный, был ли он канонизирован в православной церкви. Да, такая канонизация произошла. Церковь православная Англии в дни митрополита Антония Блюма, они совершили канонизацию этого древнего экзегета, тем более, что он жил до разделения церквей, и на его труды экзегетические ссылались многие восточные отцы. Итак, в этом смысле то, что медный жертвенник был при входе, а золотой в самом храме, в этом смысле иудеи не вошли в полноту откровения, оставшись как бы перед входом в храм. И только христиане по благодати во Христе и со Христом входят во святая святых, когда Он сам Христос, как мы прочитали выше, со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, имеется в виду небесное святилище, куда Он восходит в день Своего Вознесения. Вхождение Христа в небесное святилище со Своей кровью – это и есть славное Господне Вознесение. Таким образом, ветхозаветное очищение, искупление носило временное значение в отличие от вечного искупления Нового Завета. Как мы помним, дерева сетим – это древо, не подверженное в понимании древних гниению, символизирует собою вечное и непроходящее значение жертвы крови Сына Божия. Следовательно, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей число 5 указывает на 5 ран Иисуса Христа, полученные им на кресте. То, что жертвенник должен был быть 4-угольный, указывает на свидетельство 4 евангелистов о крестном подвиге Христа Спасителя. Но, с другой стороны, древние считали, что есть 4 стороны света, ну и сейчас многие тоже могут так говорить, а понятия измерений отсутствовали в древности. То есть значение жертвы, принесенной однажды на Голгофе, имеет значение для всей Вселенной. Вот почему жертвенник 4-угольный. А слова «вышиною 3 локтей» есть свидетельство о том, что домостроительство нашего спасения на кресте есть дело всех лиц Святой Троицы. Вот когда мы крестимся, 3 перста соединяем вместе, старобрядцы, братья наши, иногда задают вопрос, а почему вы креститесь 3 перстами? Ведь не Бог Отец, не Дух Святой были распяты, а именно Сын Божий о 2 естествах, истинный Бог и истинный человек. Ну вот интересное высказывание святителя Дмитрия Ростовского. Воплощение Бога Слова есть благоволением Бога Отца, осенением и действием Духа Святаго и самого Слова соизволением. То, что было благоволение Бога Отца, читаем, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих. Об участии Сына Божия читаем. «Итак, братья, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которым Он, Господь, вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Послание к евреям, 10 глава, 19-20 стих. Здесь апостол Павел показывает, что вот эта завеса, капитасма, это плоть Христова. И она раздирается именно в тот момент, когда Христос умирает на кресте. То, что и Дух Святой, и участник, и соучастник нашего искупления, усвоения благодати искупления, читаем, «То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым, то есть Христос, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Послание к евреям, 9 глава, 14 стих. Как видим, есть основания утверждать, что в искуплении принимают участие все лица Святой Троицы, Бог Отец своим произволением, Сын самим актом своих страданий и смерти, Дух Святой, тот, которым и была принесена эта жертва, как пишет апостол Павел, и которому усвояются заслуги крестных страданий Сына Божия. Таким образом, слова о жертвеннике вышиной трех локтей – свидетельство участия трех в деле нашего искупления. И далее мы читаем: «И сделай роги на четырех углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью, сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы, все принадлежности сделай из меди, сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на четырех углах ее четыре кольца медных, и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью». Исход, 27 глава, 2 по 6 стих. Принадлежности, сделанные из золота, свидетельствуют о высоте божества Христа Иисуса. И, следовательно, все сделанное из меди, как мы уже видим у Беда Достопочтенного, указывает на человеческую природу и Христа, его киносис, его самоуничижение. И действительно, роги на четырех углах жертвенника, обложенные медью, это была возможность для совершившего непреднамеренное убийство получить отсрочку наказания. Вот любой человек, если он совершил непреднамеренное убийство, он по закону мог подбежать к этому медному жертвеннику и взяться за один из четырех рогов, и его не могли взять на казнь. С этого места он получал возможность удалиться даже в город для таких людей, за которыми охота велась, мстителей, чтобы рассмотрение его судебного дела было не спонтанным, а как положено. Также горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все это сделано из меди, предназначено для очищения жертвенника от последствий человеческих умилостивительных жертвоприношений. Когда сжигали всех этих животных, агнцев, козлов, тельцов. Медь – это и символ справедливости, настаивающий на осуждении греха, как это было и в медном жертвеннике, или избавление от нечистоты, как это было в медном умывальнике. В книге Исход, 30 глава, 18 стих, говорится, что умывальник тоже был медный. Это искованный грех, медь, и проклятие за его совершение, как медный змей, вознесенный Моисеем в пустыне. Книга чисел, 21 глава, 8 стих. Там описывается, что когда они по пустыне ходили, то за какие-то их грехи Господь наслал змей на них. И змеи жалили людей, и многие умирали. И тогда Бог повелел, чтобы Моисей сделал медного змея, и те, которые смотрели на медного змея, даже ужаленные, они получали исцеление. Следовательно, сетки из меди на четырех углах жертвенника оберегали от попадания в жертвенный огонь чего-либо случайного и не предназначенного для жертвоприношения, например, нечистой птицы, ящерицы или чего-либо подобного. О Сыне Божьем прямо сказано: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Пророк Исаия, 53 глава, 4 стих. То есть Он взял на Себя все то, от чего мы устали и измучились в нашей жизни, то, от чего мы не способны очиститься самостоятельно, как от некой мелкой угольной пыли, сажи или копоти, как от дыма, который слезит глаза, как бы разъедая их. Но Господь Иисус Христос, нисколько не теряя блеска славы собственного божества, погружается в глубины наших душ и даже глубины ада, нас ради человек и нашего ради спасения, и способен все это облистать божественным сиянием. И далее мы читаем: «И вкладывай шесты его в кольца», то есть шесты для переноски походного жертвенника, «так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его». Исход, 27 глава, 7 стих. Шесты для переноса медного жертвенника обложены медью. То есть медь для меди, ровно как и золото для золота. Ведь одно славы и величие, а другое самоуничижение и крутость. Но здесь и это все не так. Величие нашего Господа обогащает нас Его нищетою. То есть, если хотите, Он вошел в небесное святилище, где небесный жертвенник золотой, пройдя через свою земную жизнь, через тот медный жертвенник, который при входе в храм. То есть этот жертвенник медный, он больше символизирует земные какие-то наши действия. Но Христос обогащает нас и своим кеносисом, самоуничижением. И его нищета, слава и честь наша. Сказано: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Древний христианский экзегет Фульгенций Руспийский в послании папе Виктору писал: «Итак, только сыну свойственно было милосердно принять обличие раба. Принятие образа раба относилось к личности Бога Слова, и оно не вызвало изменений в его божественной природе. Следовательно, это принятие образа раба, в результате которого Сын Божий, который есть Господь всего, и в котором пребывает вся полнота божественности, стал в полном смысле истинным человеком, не взяв при этом ничего из своей божественной полноты, не убыло в нем и нисколько власти, поскольку в одной личности без смешения находились и человеческая, и божественная природа. Так в одном и том же Христе и светила истинная человеческая природа, и оставалась вечная, неизменная природа божественной. Ничто не убавилось в нем, ничто не изменилось из того, что он имел в своей природе от вечности под действием того, что получил от времени. Внешне он сделался рабом, но не перестал быть по природе Господом всего, соответственно, плоти он стал нищим, но в соответствии своей божественности он оставался богат. Потому благословенный апостол и говорит, что христиане сделались богатыми через его бедность. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Ни в коем случае Он, Господь, не сделал бы нас богатыми своей нищетою, если бы, став нищим, не имел в себе богатства своей божественной природы. Он обнищал соответственно своему образу раба. Он остался богат, соответственно, образу Бога. Конец цитаты. О том, что Сын Божий принял на себя образ раба и стал подобным человеком, пишет и апостол Павел. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это послание к филиппийцам, 2 глава, 6-8 стих. Мефодий Потарский в своем трактате «Пир десяти дев» пишет: «Человек, сотворенный по образу Божию, имел нужду еще и в том, чтобы быть по подобию Божию. Для исполнения этого посланное в мир Слово прежде всего приняло наш образ, запятнанный многими грехами, дабы мы, ради которых оно, Слово, приняло его, наш образ, могли опять получить образ божественный и сами люди, ибо быть в точности по подобию Божию возможно тогда, когда мы, отпечатлев черты человеческой жизни Сына Божия в самих себе, как бы на досках, подобно искусным живописцам, сохраним их, изучая тот путь, который Он сам открыл, для того Он, будучи Богом, и благоволил облечься в человеческую плоть, чтобы и мы, взирая на божественный образ жизни Его, как бы запечатленный в рельефном изображении, могли подражать начертавшему Его». Конец цитаты. Здесь мы сталкиваемся с поразительной дилеммой. Чтобы нас облечь в подобие Божие, Бог принимает на себя подобие человека. Уничижил себя самого, приняв образ раба. Тем больше смирения в деле домостроительства собственного спасения должны стяжать и мы, ибо известно, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Иакова 4:6. Чтобы нас сделать сынами Божьими, божественное слово «логос» принимает на себя образ раба. И далее мы читаем: «Сделай его, то есть жертвенник, пустой внутри, дощатый, как показано тебе на горе, так пусть сделают его». Исход, 27 глава, 8 стих. Нельзя наполнить ничем то, что полно присутствием Бога. Поэтому и сказано о жертвеннике, пустой внутри. Слова «как показано тебе на горе» озадачивают нас, о какой горе идет речь. Может быть, Моисей созерцал на Синае Голгофу. Тогда слово «дощатый» пророчески указывает на древо спасения, которое и символизировал жертвенник. По отношению к самим верующим, дощатый жертвенник – это жизнь обычного верующего человека, наполненная внутренним смирением, когда сам верующий, как жертва, несущая смиренно свой собственный крест по жизни. Святитель Василий Кесарийский пишет: «А если оставим себе какое-нибудь земное имущество и тленное богатство, то поскольку ум будет зарыт здесь, словно в некоторой тине, душа никоим образом не увидит Бога и не подвигнется к вожделению небесных красот и уготованных нам по обетованиям благ, обладание которыми нам невозможно достигнуть, если безмятежная и сильная любовь не ведет нас к их исканию и не облегчает труда ради них. Поэтому отречение от мира, как видно из сказанного, продолжает Василий Великий, есть разрешение от уз этой вещественной и временной жизни, свобода от человеческих обязанностей, делающие нас более способными начать путь к Богу. Это беспрепятственный случай к приобретению и употреблению того, что многоценно, более множество золота и драгоценных камней. И говоря короче, пишет Василий Великий, это переселение человеческого сердца в небесное жительство, то есть обнищание, чтобы можно было говорить «наше же жительство на небесах». Конец цитаты. Действительно, святитель Василий Великий абсолютно прав. Господь говорил: где сердце ваше, там, то есть он говорил, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если человек копит только на земле, живет вот этими богатствами, то его сердце в прахе. А если его сокровище на небесах, там, где воры не подкапывают, не крадут, моли ржа не разъедает, там и сердце его. Сейчас есть много сторонников теологии процветания, обогащения. Они очень превозносятся над христианами, которые проповедуют именно простоту во Христе. То, что наше богатство есть нищета Христа. И вот слова святителя Василия Великого, они однозначны. Тот, кто избирает для себя богатством земное, он с прахом и останется. А тот, кто небесное, он уже на правильном пути. И далее. «Сделай двор скинии с полуденной стороны к югу, завесы для двора должны быть из крученого весона, длиною во 100 локтей по одной стороне, столбов для них 20 и подножий для них 20 медных, крючки у столпов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20 и подножий для них 20 медных, крючки у столбов и связи на них и подножий их из серебра». Исход, 27 глава, 9 по 11 стих. Словосочетание 100 локтей длиною могут указывать на век человеческой жизни, то есть являются призывом всю жизнь без остатка посвящать Богу, весь век, какой Бог нам дает. И в то же время мы знаем, что слово «век» означает 100 лет, и слово «век» означает, сколько человек проживет. Обращенность двора походной скинии к югу и к северной стороне пророчески предвозвещало распространение единобожия и среди благословенных сынов Иофета в северной стороне, то есть Скифия, нашей земли, и среди проклятых сынов Хама, Африка к югу. То есть истина открывается и благословенным, и проклятым, и в зависимости от того, как люди отнесутся к ней. Проклятые могут оказаться благословенными, но, увы, благословенные могут оказаться проклятыми. Слова «завесы из крученного весона» свидетельствуют о том, что разобщенное человечество может обрести подлинное единство наподобие скрученных, переплетенных, крученных нитей весона только во Христе и со Христом, в котором, как известно, нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Это послание Колоссянам, 3 глава, 11 стих. Максим Исповедник пишет, в нем, говорит божественный апостол, то есть во Христе, нет ни иудея, ни эллина, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем сам Христос, который одной простой и беспредельной мудрой силой своей благости все заключает в себе, подобно тому, как центр соединяет в себе прямые линии вследствие одной простой и единственной причины и силы. Он, центр, не позволяет началам сущих рассыпаться по периферии, но замыкает их центробежные стремления, приводя к себе многоразличные виды сущих, получивших от него, от Господа и центра существования всяческих бытие. Конец цитаты. Слова «столбов для них 20 и подножий для них 20 медных» есть пророчество, призыв, кем и чем должны в церкви Христа быть епископы. А когда происходит встреча архиереев, обычно диакон произносит слова «ты столб еси», обращаясь к архиерею. Мне рассказывали про одного диакона, который запнулся на этих словах. Он обращается к архиерею. «Ты столб еси!» Ну, надо там продолжать было, он опять. «Ты столб еси!» Растерялся диакон и третий раз. «Ты столб!» Архиерей устал и говорит. «А ты топень!» Вот бывают такие казусы. Но действительно, столпами в церкви являются епископы, и в литургическом богословии мы это видим, и в комментариях церковных. Они, архиереи, устойчивостью в истине должны быть подлинным правилом веры для верных. Читаем. «Ибо епископ должен быть держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Послание к Тимофею, 1 глава, 7-9 стих. Слова «подножье для них», то есть для столпов, 20 медных, означают, что епископ в своей человеческой жизни должен быть чист не только душою в вероучительных суждениях, но и телом, то есть и в личной жизни, читаем, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Это тоже 1 к Тимофею, 3 глава, 2-3 стих. Число 20 указывает на сверхдобродетель, либо число 10, указывающее на заповеди Бога, означает совершенство, следовательно, 20 – ее удвоение. Удвоение совершенства. И далее мы читаем. «В ширину же двора западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10, и в ширину двора с передней стороны к востоку завесу 50 локтей, столбов для них 10 и подножий для них 10. Исход, 27 глава, 12-13 стих. Здесь обращает на себя число 50, могущее означать и помощь от Духа Святаго, Святая Пятидесятница. Я поздравляю всех вас с Днем Живоначальной Троицы и с наступающим Днем Духа Святаго. Но число 50 может означать и лучшие годы человеческой жизни, работоспособный период. В Писании говорится о том, что в армию, например, брали с 20 лет до 50. То есть мы должны посвящать и самые лучшие годы своей жизни на служение Богу, а не так, как некоторые, вот будем старыми, тогда будем ходить в церковь. И далее мы читаем, к одной стороне завесы в 15 локтей вышиною, столбов для них 3 и подножий для них 3, и к другой стороне завесы в 15 локтей вышиною, столпов для них 3 и подножий для них 3. Исход, 27 глава, 14-15 стих. Здесь новым числом является 15, которое может означать юношеский возраст в жизни человека, когда он по мере сил и возможностей может включаться в работу на благо Бога и его Господа Церкви. Сказано о юном епископе Тимофее: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, доколе не приду», наставляет его апостол Павел, занимаясь чтением, наставлением, учением. Первое послание к Тимофею, 12 глава, 13 стих, и еще текст из Псалтыри. «Ибо ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Псалом 75 стих. Не надо удивляться, что устроение походной скини, походного храма мы относим к разным периодам в человеческой жизни, потому что в Новом Завете так и сказано: «Вы есть храм, и Дух Божий обитает в вас». Поэтому в описании первого храма, походного храма, мы находим многие аллегории, могущие духовно нас обогатить. И далее. «А для ворот двора завесов 20 локтей вышиною из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы, столпов для нее 4 и подножий к ним 4, все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра, крючки у них из серебра, а подножия к ним из меди». Исход, 27 глава, 16-17 стих. Здесь уместно напомнить, что голубой и пурпуровый и червленый цвета шерсти напоминают нам о небесном происхождении откровения. Это голубой цвет. А его откровение царственном величии, пурпуровый цвет, и искупительной силе крови. Червленый. А слова «соединены связями из серебра» могут указывать на личные усилия человека в деле собственного спасения. Ибо хотя серебро дешевле золота, оно дороже любого другого металла, тем более меди. То есть совершенство достигается только в Боге и с Богом – золото. Но и собственное стремление человека к праведности не окажется неоцененным – серебро. И далее мы читаем. «Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50, высота 5 локтей, завес из крученного весона, а подножие у столпов из меди, все принадлежности скини для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди». Исход, 27 глава, 18-19 стих. Длина двора 100 локтей. Здесь 100 локтей – это и есть человеческий век, когда через двор земной жизни мы приближаемся к ограду Божьему, небесному Иерусалиму и небесному святилищу. Вот почему длина двора 100 локтей. О древних праведниках мы и находим в Новом Завете. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Все сии, то есть патриархи, умерли в вере, не получив обетований, то есть в этой земной жизни, а только издали видели оное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Это послание к евреям, 11 глава. 8 по 10, 13 по 16 стих, и далее мы читаем: «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, то есть масло, елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Исход, 27 глава, 20 стих. Этим пишет Ефрем Сирин в своем толковании на книгу «Исход», этим изображается учение распятого. «Ибо всякий другой елей не от маслины означает учение чуждое». Конец цитаты. Сказано: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Послание к евреям, 13 глава, 9 стих. И еще: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношение». 2 Петра, 2 глава, 1-2 стих. То, что еретики отпадают от истинного пути, не есть вина Церкви Христовой, ибо таковые сами себя и отделяют от благодати веры, устанавливая свои законы лжеверия. Максим Туринский в одной из своих проповедей писал: «Еретик осуждает сам себя, когда из соборной церкви сам себя изгоняет и уходит из собрания святых, хотя никто не принуждает. Ведь он сам тот, кто по своему решению отделяется от всех, показывает, что он навлекает на себя все то, что его постигает. Сам, говорю, осуждает себя еретик, потому что в то время, как все преступные люди изгоняются из христианского сообщества решением епископа, еретик, упреждая голоса всех, голосом своей воли низвергается». Конец цитаты. Призыв, чтобы горел светильник во всякое время, есть призыв не только к Ветхозаветной Церкви, но и к Церкви Новозаветной, ибо сама природа Церкви являть свет Христовой правды или через Его закон, как было в одни Ветхозаветные, или через Его благодать, как происходит в одни Нового Завета. Отпасть от света Христова может только тот, кто отходит от Его Церкви, как мы уже определились. Иначе можно рассуждать и так: пока ты во свете, то тень и тьма не могут объять тебя, но окажись ты во мраке, тени и лучи солнца недоступны для тебя. Слова «елей чистый» указывают и на то, как мы должны оберегать то помазание в таинстве миропомазания, через которое Дух Святой входит в нашу жизнь. Когда во время совершения миропомазания священник помазывает нас святым миром со словами «печать Духа Святаго», и обозначается в этом настоящая цель нашей жизни, земной жизни. Она и заключается в том, чтобы мы раскрывали эти печати, то, что преподобный Серафим называл «стяжание благодати Духа Святаго». Раскрывать в своей жизни печати Духа Святаго означает иметь плоды присутствия Бога в своей жизни. Плоды же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Что значит «на таковых нет закона»? Это значит, что закон не может обвинять таких людей, ибо тот, кто обладает плодами Духа Святаго, он и есть исполнивший закон. То есть исполнить закон Божий мы можем только при содействии ипостасной силы Духа Святаго. Ведь благодать и сообщает нам силы для исполнения заповедей Божьих, способствуя нашему освящению, осуществляет наше обожение. Для таковых исполнение закона не есть некая повинность тяжкая, но, напротив, насущная потребность и великая радость. Так Августин Блаженный в своем изложении послания к Галатам пишет: «Ибо те, кем правят эти плоды, то есть плоды Духа Святаго, законом пользуются открыто, ведь закон им не в принуждение, а праведность для них наибольшая и сильнейшая потребность». Итак, такие плоды Духа царствуют в человеке, в котором не царствует грех. Такие блага царствуют, если они настолько восхищают людей, что сами удерживают ум от искушения, чтобы он, человек, не поддался греху. Конец цитаты. То есть, в некотором случае, братья и сестры, когда благодать всецело завладевает нами через таинство Церкви, которые все совершаются Духом Святым, потребность грешить отступает на второй план, и на первый выходит стремление исполнять во всем волю Бога, то есть жить в соответствии с Его святым законом. И в этом смысле призыв, чтобы горел светильник во всякое время, перекликается с известными словами из Нагорной проповеди: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. Блаженный Августин в трактате о Нагорной проповеди Господа пишет: «Тот, кто покоряет свое тело на служение Богу, чтобы возвещение истины было высшим, а порабощение тела – низшим, и через само телесное порабощение еще выше будет сиять учение, которое через телесные свойства, то есть через голос, язык и другие телесные благочестивые деяния, проникает все это как пример и как назидание в дела научающихся». Конец цитаты. То есть, если в стремлении исполнить закон Бога мы имеем желание прославить Бога, а не какую-либо иную мотивацию, то наше стремление при содействии помощи от Господа будет иметь положительный успех. И дурная мотивация в деле исполнения заповедей – боязнь не попасть в ад на сковородку или желание прославить себя самого. Это плохая мотивация соблюдать закон Божий. В таком случае отсутствует любовь. Сказано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. боящийся несовершен в любви, это и означает несовершен в стремлении исполнить закон Бога. Ибо, как известно, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 1 Иоанна, 5 глава, 2 стих. Таким образом, сила, посылаемая нам от Духа Святаго на дело совершения заповедей для обретения спасения и совершенства обожения, и есть сила божественной любви, как и сказано, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Это послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. Святитель Иоанн Златоуст в своих беседах на послании к римлянам пишет: «Павел не сказал, любовь Божия дана, но излилась в сердца наши, указывая на изобилие. Бог даровал нам величайшее благо, даровал не небо, не землю, не море, но то, что драгоценнее всего этого. Он соделал людей ангелами, сынами Божьими, братьями Христа. Какое же это благо? Дух Святой, если бы Богу не угодно было наградить нас великими венцами после трудов, то Он, Господь, не дал бы столь великих благ прежде трудов. Ныне же сила любви Его открывается из того, что Он, Господь, не замедленно и не мало-помалу даровал нам почести, но вдруг излил весь источник благ, и притом прежде совершения подвигов. Потому, хотя ты и не очень достоин, не отчаивайся, ибо имеешь своим великим заступником любовь судьи. По этой причине и апостол все возложил не на наши заслуги, но на любовь Божию». Конец цитаты. Но если кто-то предположит, что если все дано нам уже прежде совершения подвигов, как пишет Златоуст, то, может, за наши будущие заслуги или хотя бы за стремление, желание их стяжать. Но, читаем, итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Послание к римлянам, 9 глава, 16 стих. Итак, братья и сестры, как я часто поясняю, награда за изучение закона Божия – сама возможность изучать закон Бога. Награда за исполненную заповедь, хотя бы одну, сама возможность исполнить ее, как мы прочитали, что все зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. Блаженный Иероним Стридонский писал: «Отсюда мы постигаем, что воля и поспешание принадлежат нам, но осуществление нашего волеизъявления и поспешения зависит от милосердия Божия. Таким образом, и воля наша, и поспешание при их осуществлении повинуются свободному решению, но их исполнение зависит от силы Божией». Конец цитаты. «Сила Божия и излилась в сердца учеников в день Святой Пятидесятницы, предваряя события, которые Христос и говорил своим ученикам: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. То есть, прежде чем божественная сила любви не наполнит наши сердца благодатью Духа Святаго, едва ли наше служение пред лицом Бога будет хотя бы успешно. И далее мы читаем: «В скинии собрания все завесы, которые пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицем Господним. Это устав вечный для поколений от сынов Израилевых». Книга Исход, 27 глава, 21 стих. То есть, высокое назначение священнослужителей – поддерживать и возжигать в сердцах верных пламя божественной любви. Посему призыв к священнослужителям о светильнике божественной любви будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицем Господен, он актуален. Ибо если не любовь к Богу через стремление исполнять Его святой закон мы возжигаем в сердцах народа Божия, тогда что? Писание категорично по этому вопросу, ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. И последнее, говоря о силе божественной любви, которую обильно изливает на нас Дух Святой в канун Дня Святаго Духа, нельзя забывать, что Духом Святым и совершаются все таинства Церкви. Приступая к ним со всяким усердием, особенно ко святому причастию, мы исполняемся силой, попаляющей тернии наших прегрешений и преображающей нас через прикосновение к нам самой богочеловеческой жизни Христа Иисуса. То есть, евхаристически Христос реально с нами во все дни до скончания века, как сказано в Евангелии от Матфея. И в Духе Святом за каждой литургией мы переживаем такие удивительные изменения, понять которые мы можем лишь отчасти. Но именно то, что мы являемся причастниками вечной жизни во Христе и со Христом, может обеспечить нам, что светильник нашей веры не погаснет и в вечности. Вслушаемся в слова одной из молитв по святому причастию. «Дабы пищу мне плоть твою, волею, огонь сый, и опаляя недостойное, да не опалишь и мне, содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся суставы, в утробу, в сердце, попали терния моих прегрешений». Сей огонь только символически возжигали древние ветхозаветные священнослужители, но мы, христиане, по благодати, огонь сый, то есть света сущностного, очищающего, освящающего и укрепляющего нас в общении с вечно живым Богом, причащаемся за каждой литургией, когда со страхом Божиим и верою приступаем к святым таинствам. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели с Божьей помощью 27 главу книги «Исход». Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим изучение этой удивительной книги, в которой говорится об устроении храма, то есть и об устроении нашего внутреннего мира, ибо, как я уже сегодня вспоминал слова из Нового Завета, храм Божий вы, и Дух Божий обитает в вас. Спаси Христос! С праздником!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.